Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях настоятель храма Рисоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998 стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012 был назначен настоятелем храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, трое детей.
Сегодня неделя Марии Египетской. Для меня, наверное, Великий пост – это такая самая пронзительная и самая красивая история, да, из всех, которые мы вспоминаем неделями. Мария Египетская настолько, мне кажется, своей жизнью, своей биографией, не побоюсь этого слова, являет собой чудо веры вообще и чудо христианства, что, ну, снова и снова об этом говорить, наверное, бессмысленно, тем более ей уже в эти дни много посвящено особых программ на Радио Вера. Может быть, давайте поговорим сегодня вообще о том, что предшествовало приходу Марии Египетской к вере, к святости, о страстях, которые ее до этого терзали. Что вообще такое страсть? Почему она так легко нас, людей, настигает? И почему, даже если нам кажется, что вроде бы мы с одной страстью справились, тут же приходит 8 новых и других?
Вы знаете, мне кажется, что наш разговор более правильно будет начать с очень краткого определения, что такое зло-грех, да, поскольку понятие страсти...
Страсть равно грех, да?
Здесь более сложные взаимоотношения между этими понятиями и явлениями, поэтому я кратко вот хотел бы сказать, что такое зло, во-первых, да. Как определяет святой Дамаскин, зло – это недостаток добра. Да, что мне кажется важным в этой формулировке? То, что за злом не признается никакого самостоятельного бытия. То есть мы не можем сказать, что зло есть некая, пусть даже отрицательная,
но сила.
Энергия, сила, равно противостоящая Богу, ни в коей мере. То есть ни о каком равенстве в борьбе между добром и злом речи идти не может.
То есть вот это конфуцианское равновесие между добром и злом, это все чушь собачья.
То есть никакого равного противостояния вот в данном случае быть не может, да, и Господь по какому-то промыслу попускает, мы поймем, может быть, позже, почему попускает существование зла. Вот. Поэтому зло, по сути дела, такое сущностное ничто.
Но это как паразит какой-то, как плесень.
Вы знаете, все-таки плесень, опять-таки, это существо, да? Вот если можно такое сравнение, то есть это даже не клякса, это дырка в листе бумаги. То есть это всегда какой-то изъян, это всегда недостаток в человеке добра, любви и благодати.
Но тем не менее, несмотря на то, что вроде бы как бы как субъект зло отсутствует, но оно на объекты действует.
Да, именно потому, что как бы в нашем существовании зло, оно сопряжено с действием человеческой воли.
А можно я задам очень глупый вопрос, банальный, но все равно меня интересует. Часто говорят, что мир лежит во зле, цитируют эту фразу, но при этом меня всегда удивляло, почему. Ведь большинство людей, которые живут на планете Земля, это, в принципе, люди неплохие, они никаких... прямо очень страшных поступков, я сейчас не в плоскости греха даже, очень страшных поступков не совершают, живут довольно ровно. Бывают, конечно, изъяны, но вот большинство людей, они живут ровно. А почему же при этом мир лежит во зле? Ведь все рожают детей, воспитывают их как могут.
И желают им добра, как правило, чаще всего.
А нам говорят, мир лежит во зле.
Потому что зло – это не всегда вина, а это чаще всего беда. То есть зло – это не только конкретный поступок, да, хотя, как я сказал, он всегда связан с действием воли разумного существа, или ангела, или падшего ангела, или человека. Вот. Но, тем не менее, зло – это не только вина, Чаще это беда, это некое состояние, в котором находится человек. Нет. Поэтому можно сказать, что мир во зле лежит в том смысле, он полон как бы последствий греха, да, которым является смертность и все производные от смерти, болезнь и прочие, скажем так, явления в нашей жизни.
Ну, искажения.
Да, некое искажение бытия. В этом смысле, да, мир во зле лежит. Вот. Можно сказать, что мир во зле лежит именно потому, что зло, будучи сопряженным с нашей волей, оно является повреждением нашей воли таким образом, что каждый из нас это на себя ощущает. Для того, чтобы сделать добро, нам нужно как бы мобилизоваться и напрячься, сделать усилия, а все-таки зло чаще оно исходит как бы само собой. Вот. Но здесь нужно еще проанализировать, в каком смысле, говорится, мир во зле лежит. Мир, имеется в виду мир, окружающий мир, созданный Богом Вселенная, да? Или мир людей, да? Или то, что миром часто называется в Священном Писании, как совокупность человеческого как бы греха. Поэтому здесь нужно тоже сначала определить, что мы подразумеваем под миром. Вот. И, соответственно, у нас появится ответ на этот вопрос. Вот. Если говорить о космосе в целом, да, в каком смысле он лежит во зле, да, то есть человеческий грех своими последствиями, да, он воздействует на этот мир. Он находится в падшем состоянии по причине человека. Как вот апостол Павел, да, об этом говорит, что тварь, да, стенает, вот, и мучается, ожидая, да, откровения славы чад Божьих. То есть, когда человек получит освобождение, да, и славу, тогда и весь мир, он как бы, следуя за человеком, да, он освободится от этого давления греха, вот того искажения, да, которое в мире присутствует, которым, каковым прежде всего является смерть. Вот.
Но если мы говорим о том, что грех – это некое поражение человеческой воли, угу, то как же тогда получается, что человек изначально рождается уже греховным, уже пораженным и искаженным? Значит, воля его изначально по определению ограничена.
Воля является одной из очень важных составных частей человеческой природы. Но поскольку мы говорим, что от Адама и Евы мы наследуем поврежденную грехом природу, соответственно, и воля, как часть этой природы, тоже наследует за нами в неком поврежденном, я бы даже так сказал, больном состоянии.
Дисфункция какая-то у нас.
Да, да, можно.
Мы не можем ей пользоваться в полной мере.
Скажем так, мы не можем ей пользоваться как бы в том виде, да, в каком бы это хотел Господь от нас.
Но ведь христианство это очень персонифицированная религия, то есть каждый отвечает за свой собственный поступок, а не за то, что мы когда-то все вместе, наши предки, что-то взяли, да, сотворили плохое. Поэтому всегда всем проще смотреть на примере человека, даже скорее не себя, а окружающего, соседа. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что все люди неплохие, где-нибудь на похоронах, когда о покойном говорят все непременно хорошо. Сколько детей у него было, как он их любил, как он помогал всем своим соседям, ближним. Каждый что-то вспомнит. И ты понимаешь, что, ну, наверняка у человека хороших поступков все равно было больше. У нас, конечно, не как в католичестве. Мы не можем считать, сколько здесь было хорошего, а сколько плохого, как раньше там считали. Но все равно, вот я никак не могу понять. Мир, когда говорят, мир лежит во зле, человек сторонний, человек, который не задумывается об этой сложной концепции там разных видений мира, он... Ему начинает казаться, что вот опять вот эти вот все мракобесные попы начинают рассуждать о каких-то своих высоких материях, а я хочу просто, я хороший, сосед мой тоже неплохой. А что же они-то начинают все?
Ну, конечно, понимаете, мы в Священном Писании можем другие слова встретить. Господня земля и наполнение ее, вселенная, все живущие на ней. Да, и поэтому я одновременно говорю, мир во зле лежит. Вот. Мир во зле лежит, эту, опять-таки, цитату нужно понимать все-таки в достаточно узком значении. Да? Вот. О каком мире говорится? О мире человеческом, да, и никто не будет спорить, да, что в мире человеческом действует зло и грех. Но для того, чтобы не создавалось вот такой, скажем так, мрачной картины, нужно к этому добавить следующее. Ведь недаром вы начали сегодняшнюю беседу, да, с разговора о страстях. Да? Ведь на самом деле страсти человеческие, греховные страсти, являются всего лишь больными силами человеческой души. Что очень важно, почему вообще возможен выход из этого мира греха и мира зла, почему вообще возможно покаяние, вот мы ссылаемся, например, преподобной Марии Египетской, да, что же такое внутри человека есть, да, что позволяет ему вернуться к прежнему, к богоподобию, То есть, понятно, что со стороны Бога делается, это не обсуждается. Господь человека желает привести к покаянию, помогает им. А что же вот внутри нас? Какая в нас такая заложена основа, да, которая позволяет нам все-таки вернуться к прежнему райскому состоянию, к святому состоянию? Вот. Именно это заключается в том, что грех, вы употребили слово, паразитирует на человеке, на его воле, а, соответственно, если он паразит, если грех не часть человеческой природы, значит, от него теоретически можно избавиться, никаким образом не повреждая человеческой природы, да, и не уничтожая ее. И сами по себе страсти, они являются именно больными состояниями человеческой, сил человеческой души. И если брать пример преподобной Марии Египетской, да, вот волей-неволей вспоминается фраза преподобного Иоанна Лествичника. Да, он, наверное, не знал о ее жизни ничего, но эта фраза настолько подходит к ее жизнеописанию. Он говорит, что «я знал многих блудников, которые, обратившись к покаянию, все вожделение свое обратили к Богу и достигли святости». Угу. То есть, о чем это говорит? То, что, оказывается, то вожделение, которое влекло человека к пороку, оно почему-то в неком состоянии может помочь человеку покаяться. Что здесь имел в виду Иоанн Лествичник? Не в том, что блуд, он поспешествует человеческому покаянию, а в том, что на самом деле страсть блуда и грех блуда паразитирует на
более высоких чувствах.
Да, на так называемые, святые отцы называли, желательная сила человеческой души. То есть это, скажем так, та наша внутренняя сила, которая заставляет к чему-либо стремиться, чего-либо желать, чего-либо достигать. И вот эта сила души, она в разных сферах человеческой, да, человеческой жизни, она проявляет себя по-разному. И как это ни странно, но стремление к другому человеку и стремление к Богу с нашей стороны, да, это действие одной и той же вожделевательной или желательной силы души.
Вектор разный.
Да, просто разный вектор. Я не могу удержаться от примера очень хорошего, он мне всегда приходит на память. Если вы помните, есть такая книга замечательная «Расторжение брака».
Льюиса, конечно.
Да. И я, может быть, какие-то сейчас ошибки допущу в конкретном описании, но мне запомнился пример юноши, да, который подошел к преддверию рая, и вот помните, как какое-то существо, какая-то ящерица сидела у него на плече, и что-то такое ему постоянно, какие-то гадости ему шептало, то есть так или иначе его сподвигало на какой-то грех.
Его предложили убить
эту, да, ящерицу. Убить эту ящерицу. Но что интересно, да, помните, что произошло, когда ангел мечом убил эту ящерицу? Она превратилась в коня, сев на который этот юноша
въехал.
Да, фактически въехал в рай.
А дальше читайте «Нарнию, конь его мальчик».
Ну, да, тут на самом деле из литературы много можно таких примеров привести, но самое важное что? Что фактически любая страсть, будучи паразитом на некой здоровой силе человеческой души, искоренима. И вот сам факт этого паразитства, да, он позволяет нам говорить о том, что возможно у человека изменение покаяния. Если мы говорили, что страсть – это нечто инородное, да, вот залезшее в человека, тогда возникает вопрос, да, хорошо, а если для человека страсть была смыслом его жизни, и она изымается из человека, с чем человек остается?
С пустотой.
Да, с пустотой. Но получается, что, вот вспоминая ту же цитату Иоанна Лествичника, оказывается, монахи, да, уходившие от мира, они не отказывались от любви, как иногда, скажем, мирские люди пытаются это представить. Вот несчастные такие монахи отреклись от земной любви, да, и вот ушли в монастырь. Нет, они эту любовь, они эту силу стремления, силу вожделения, они употребляют совсем в другом, реализуя ее в своих отношениях с Богом. Понятно, на ином уровне, да, в ином качестве, в ином состоянии, но, тем не менее, эта сила не остается нереализованной.
Вы сказали в начале нашего разговора, что все-таки между страстью и грехом нельзя проводить такой однозначный знак равенства. А в чем различие тогда? Почему это не синонимы?
Как правило, грехом называют конкретный поступок. И как любой поступок греховный, да, он, в общем-то, определяется как зло. Вот. А страсть – это внутри нас некая основа, некая питательная почва для греха. То есть, если говорить просто, страсть – более широкое понятие, а грех – более узкое. страстей меньше, а грехов, которые они порождают, больше, их может быть бесконечное количество.
Ну, а если мы говорим о борьбе с грехом и страстями, то получается тогда мы сначала должны бороться со страстями, то есть страсть, если страсть – это питательная почва для греха, значит, надо стараться подавить в себе страсти.
Да, совершенно верно. То есть борьба идет против страстей, да? Хотя понятно, что в реальной жизни, да, она выглядит именно как борьба с грехами конкретными, поскольку человек пытается не дать...
А если человек страстно борется с грехами?
Ну, здесь уже нас может подводить многозначность слов.
Мария Египетская, наверное, страстно боролась с помыслами, грехами, которые у нее были.
На самом деле, хотя я так отреагировал, может быть, с улыбкой, да, на эту фразу, вы попали в точку. Потому что если речь идет о страсти уже не блуда, а страсти, о страсти гнева, то на самом деле для гнева есть абсолютно законные и правильные, в общем-то, способы его выражения. Гнев – это отвержение зла, греха, дьявола. В таком случае гнев, он выполняет именно то предназначение в человеке, да, которое в него заложил Господь. В то время как гнев, который обращается на ближних, да, он, соответственно, имеет проявление греховное. По сути дела, обычно страсть гнева возводит к раздражительной силе человеческой души. То есть это та способность у нас, которая позволяет нам быть чуткими, отзываться на, допустим, печаль, на просьбу другого человека, переживать, сопереживать. Да, то есть это прекрасное чувство, которое...
Эмпатия.
Да, да, совершенно верно, эмпатия. Но в своем больном состоянии эта эмпатия, она выражается как гнев, да, о котором отцы говорят, что человек в гневе ничем не отличается от сумасшедшего, хотя здоров психически.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим в неделю Марии Египетской о страстях. Все-таки вот страсть, меня вот очень волнует, знаете что? Страсть – это состояние взрослого человека? Или когда дети чего-то страстно желают, там, конфетку ли поиграть в интернет, или там, не знаю, какую-то игрушку, это уже даже в таком раннем возрасте может быть проявлением вот этой поврежденности греха?
Коль уж мы сказали, что человек наследует повреждение природы, да, и, соответственно, повреждение воли, то, конечно же, дети здесь не являются исключением. Поэтому с раннего возраста постепенно грех может развиваться в человеке, развивается в нем, в том числе и действие страстей.
Но дети же в каком-то юном, там, невинном возрасте, они не слишком в состоянии управлять своей волей, как-то рефлексировать относительно своих там, движений своей души. Вот здесь я сейчас страстно реагирую, а вот здесь, наоборот, праведно. Да? Получается, что они очень уязвимы, они вообще не могут бороться со своими страстями.
Вы знаете, именно поэтому у нас до определенного возраста нет практики исповеди детей.
Потому это что, наша российская традиция, когда вообще исповедь всегда обязательно, вот, начиная с 7-летнего возраста.
Ну, что касается детей и действий в них страстей, понятно, что ребенок часто не может отдавать себе отчет в силу того, что он часто действует несознательно. Вот. Поэтому, опять-таки, мы не говорим о том, что какие-то грехи – это вот тяжкая вина ребенка. Это, опять-таки, то, что не вина, а беда. То есть некое объективное состояние, вот, падшести, свойственное всем людям. Да? Но понятно, что ребенок в силу того, что не может, скажем, осознавать часто своих действий, да, он и не может еще приносить за это покаяние. Более того, что, может быть, не всегда это и полезно вот, делать вот, в раннем возрасте.
Ну, я спрашиваю только потому, что у меня есть такое ощущение, что все-таки мы эти вопросы своей страстности, борьбы со своими грехами начинаем в более зрелом возрасте, грубо говоря, прорабатывать, отрабатывать и вообще осознавать. А может быть, есть какой-то способ с молодых ногтей учить своих детей жить вне страсти или как-то с нею бороться? Что же мы копим, потом в 40 лет начинаем расхлебывать? Может быть, есть какой-то иной путь?
Вы знаете, мне кажется, что я здесь изложу, наверное, свой опыт. Вот, то, что я вижу по своим детям. Мне кажется, что в детском возрасте ребенку очень важно сообщить позитивный опыт веры. То есть именно веры как радости. Именно поэтому каждый приход в храм, все, что связано так иначе с религиозной темой, для ребенка должно быть сопряжено именно с радостью. То есть ни в коем случае нельзя ребенка в храме ругать или ругать его на молитве, что он не так стоит, что он вертится и так далее. То есть каким-то образом вносить вот в эту духовную сферу негатив. Ну, понятно, мы родители хотим как лучше, поэтому у нас сейчас такие немножко появляются некие психозы, да, на эту тему, и мы, в общем, начинаем не всегда правильно и адекватно реагировать. Но для ребенка очень важно с детства получить позитивный опыт веры, который потом будет ему помогать, в том числе и в зрелом возрасте, бороться со страстями. Да, может быть, он будет переживать это как не совсем приятный момент в своей жизни, но вот то, что заложено с детства, а именно вера как радость, вера как жизнь со Христом, вера как стремление, праздник. Как праздник, оно будет поддерживать его всегда, он будет знать, ради чего он борется со страстями. Вот. Мне кажется, поэтому для своего возраста свои методы. Недаром же говорят, что, может быть, ребенку не всегда нужно говорить, что там не делай, а лучше просто переключить его внимание. Здесь есть разные способы, не всегда это вот такая прямая дидактика, хотя и без нее тоже не всегда можно обойтись.
Это, наверное, универсальный совет для опытных родителей, тех, у кого первый ребенок, им все это понять тоже довольно сложно. Особенно если они очень церковные люди, то просто в их мировоззрение не укладывается, как же так. Я вот стою 1.5-2 часа, пока литургия идет, а ребенок у меня где-то в это время вертится, бегает, может быть, за храмом где-то носится. Нет, он должен рядом здесь стоять по стойке смирно и все время, значит, осенять себя крестным знаменем, когда это положено.
Я не могу назвать такой подход подходом аскетическим, подходом духовным.
Ну, вот о том,
потому что все отцы-аскеты говорят нам о соразмерности подвигов, о такой великой добродетели, как рассудительность. И если подходить к этому действительно серьезно, не со страхом, что что-то вот сейчас нужно срочно сделать, а то с ребенком что-то будет плохое, поэтому пусть вот он ходит на все службы, стоит их от начала до конца, подходить к этому спокойно и серьезно, с желанием именно передать ребенку вот это сокровище веры, в таком случае мы никогда не будем торопиться, а будем спокойны, целенаправленно, методично, вот, без резких потрясений, постепенно, конечно, за годы приводить ребенка к тому, что он может быть от присутствия в храме только перед причастием, к 12-13 годам, может быть, будет стоять и все богослужение.
Я знаю несколько храмов, где такой как раз пример практикуется, такая модель, когда дети, у них есть воспитатель храмовый, он с ними занимается, рисует, играет в течение службы, а потом, ближе уже к отче наш, приводит детей в храм, и они все причащаются.
Аниматор.
Ну да, церковный аниматор, да.
Ну, а есть храмы, в которых детей там чуть ли не выталкивают за дверь из-за того, что они на записочках рисуют, сидят, тихенько себе рисуют, и тут кто-нибудь обязательно найдется, кому это не нравится, начнет шикать, устроит кипиш, значит, поднимет шум, все начнут друг другу мешать в этот момент. Но вот почему-то сам факт того, что ребенок рисует на записочке, это очень вопиющая несправедливость.
Это очень трогательно.
Ну, для меня это очень важная тема, и я думаю, что если мои собственные дети эту передачу услышат, они как бы не дадут мне соврать, что я никогда детей не заставлял приходить на богослужение. Да, мы ходили постепенно. И
вы уже были священником.
Да, с младшими детьми это было сложнее, но со старшим ребенком у нас была возможность, пока он был один, именно посещать богослужение от вот ничтожного присутствия на них до полноценного присутствия. Но я скажу так, что вот мой как бы старший ребенок, он стал целиком присутствовать на службах только где-то 12-13 годам. Вот, в общем-то, и я считаю это правильно. И сейчас ему 18 лет, и я рад, что он не отошел от веры. Поскольку часто, к великому сожалению, у меня много примеров того, что дети в таком возрасте, в подростковом возрасте, они уходят куда-то в другую область.
Ну, вот смотрите, возвращаясь к нашей теме, получается, что вот страсть и страстное поведение, оно даже если ты хочешь как-то что-то благое сделать, но при этом делаешь это вот с таким каким-то, с такой экзальтацией, со страстью, то ты, опять же, не чувствуешь дозы, что ли, да, не чувствуешь меры, и можешь напортачить, все испортить и перегнуть палку.
Здесь нужно понять, какая страсть в данном случае движет человеком. Что это такое?
Как хотели, да, как лучше, а получилось, как всегда.
Да, но где-то здесь может, скажем так, действовать, если, опять-таки, о детях говорим, да, вот, может действовать некий страх. Вот я вот как же, я прожил жизнь, и только потом в взрослом возрасте пришел к вере, хочется своим детям передать это с самого детства, как бы с ними ничего плохого не случилось, вот поэтому вот я это делаю. Хороший подход, правильный, но мы чувствуем, что здесь все-таки в основе лежит все-таки какой-то страх. Какая-то боязнь,
недоверие.
Какая-то тревога, какая-то, да, возможно, какое-то недоверие там, Богу, ребенку. Вот. Поэтому то, что может сделать этот подход правильным, это любовь. Любовь и, главное, чуткость к тому человеку, к маленькому человеку, да, с которым ты, которому ты желаешь добра. Иногда движущим моментом в нас может быть еще одна страсть, которую мы не упомянули, да, вот это страсть тщеславия. Тщеславие – это зависимость от мнения окружающих людей. И, конечно, если ты понимаешь, что твой ребенок, который достиг там 10-11 лет, не все еще знает, не знает все положенные молитвы или что-то как-то ведет себя в храме, показывая свою, скажем так, неосведомленность в тех или иных традициях, а что скажут другие, а что скажут подруги, у которых, может быть, дети или более семьи послушные. Более послушные, более в смысле воцерковления являются продвинутыми. Вот. И что получается? Человеку неприятно, человек уязвляется от мнения окружающих людей, хотя, может быть, на самом деле никакого мнения нет, и этим людям не так уж прямо это интересно, да, но человеку кажется, что это так. И он, опять-таки, поддаваясь некой тревоге, производимой тщеславием, начинает перегибать палку, в том числе и с детьми. Но это касается не только детей. Вы понимаете, что какое-то негативное мнение о супруге, да, может, допустим, у жены спровоцировать, опять-таки, на основе тщеславия какие-то, в общем, негативные высказывания в отношении мужа. И наоборот, да, то есть то, что тщеславный человек, видя неодобрение окружающих, скажем так, людей, вот он способен часто либо приходить в еще одну страсть, как называется, печаль, вот, вот, либо гнев, да, который изливает на своих близких.
Ну что ж, друзья, мы продолжим этот разговор буквально через одну минуту. У нас в гостях настоятель храма Ризы Положения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здесь также в этой студии Алексей Пичугин.
И Туда Ларсен.
Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».